Коллеги, с вами LinkMeUp, с вами Роман Козлов. Мы продолжаем шоты на AsterConf 2019. С нами Игорь Гончаровский и Михаил
Замятин.
Вот, Игорь Гончаровский один из контрибуторов одного из модулей Астериска. Вот, причем в апстриме, я так понимаю.
Ну, да,
конечно, в мастере, да, все классно. Вот, Михаил представился как VIP-инженер. Вот, хотя так жестковатый VIP-инженер, я хочу сказать. Там, когда со сцены там Михаил что-нибудь рассказывает, мне прям не по себе становится, потому что я от VIP-а все дальше и дальше углубляюсь куда-то в другие стороны. Вот, вообще в целом, как бы, интересно было бы пообщаться с ребятами на тему, как мы докатились до жизни такой. Да, ребята уже хотят очень сильно пойти на скажем так, неофициальную часть мероприятия. Я их тут задерживаю. Сюда налить, блин, ну вот мы что-то не додумались. Это мы сейчас вон Юру попросим. Если Юра нас... Хотя здесь, по-моему, алкоголь нельзя было проносить.
Какой я там есть, я сейчас принес.
Вот. По сути, ну, во-первых, Игорь, расскажи, как вот вообще у тебя получилось, что ты связался с такой прикольной темой, как Астериск? Вообще, как у тебя это все дело получилось в жизни?
Это такая интересная история. Ну, для меня, наверное, интересная история. Я никогда не думал, вообще не задумывался. Наверное, к тому моменту, как я подошел к этой точке, да, единственное, что меня связывало, пожалуй, это домашние сети, да, то есть у меня была домашняя компьютерная сеть, там мы тягали по чердакам.
Для того, чтобы в контру играть?
Битую пару. В контру, чтобы интернетом делиться спутниковым, там, ставили ящик с оборудованием на крыше. И такой портал есть на ГРУ, всем известный. Угу. И как-то я на нем читал очередную заметку, и там была заметка, я как сейчас помню, это было где-то в мае месяце года 2004, наверное, 2005, и заметка гласила, что вот, типа, там появился проект такой Астериск, и что скоро все...
Все будет телефонное.
Да, что все вот системные... Ну, то есть сейчас телефонисты там медь какую-то тягают, а скоро все сетевые там системные администраторы будут заниматься тем, что телефонию еще настраивают. Ну, я прочитал так, ну ладно.
А я тоже, меня тоже в то время там удивило. Там я в году в 2008 на что-то такое нарвался. Mm-hmm. Ну, тогда уже Астериск-то был. Вот. Ну, это прям тоже так поражало в то времена, когда там все панасы ставили на стенки.
Ну, вот. И как-то это прошло мимо, я ничего не скачивал, не смотрел. В то время меня летом приглашали в детский, ну, серьезный лагерь, где дети учебой занимаются. Я там был вожатым и системным администратором по совместительству. И в один день мне звонит мой преподаватель школьный по информатике, говорит: Игорь, мне тут вышли, да, им человек нужен на работу. Угу. Говорит, ты можешь приехать? Ну, как бы, работать-то, в принципе, интересно. Вернулся в город, говорят, IP-телефонией хочешь заниматься? Ну, о,
прикольно.
Ну, все хорошо. То есть на следующий, когда вернулся из лагеря, в начале сентября поехал в Ростелеком местный. Ну, сейчас Ростелеком, тогда это был Сибирьтелеком. И там вот мой там коллега, начальник, да, он говорит, ну, там поговорили, ну, много общих знакомых. И, кстати, оказалось, что вот он говорит, там будем заниматься IP-телефонией, поднимать ее в Ростелекоме, давай вот тебе Астериск ставь и вперед.
И вперед. Да. Это в Ростелекоме Астериск в то время. Или это...
Это такая частная, грубо говоря, экспериментальная лаборатория, да, это личная инициатива,
это
но
год?
Это, ну, 2004 получается.
Офигеть.
То есть это версия еще при 1, то есть еще...
Это еще при, даже бета, я так понимаю.
Да, да.
Прикольно. Вот. Миш, как у тебя?
У меня все гораздо менее скучнее, чем...
Менее скучнее?
Да.
Более жестче?
Нет, не более жестче. То есть я отучился в универе, пошел работать. Я пошел сразу работать в телеком на VIP-инженера. Занимался цисками, конфигурировал циски.
То есть у тогда тебя сначала циски?
А тогда был еще жив HD23, гибкипер, циски. Именно 53-55. Это было с 7-го года. Нет, еще... Да, 7-й год. 6-7, я точно не помню. 2006 надо подробно посмотреть. 2006-2007 я пошел в ЦИСКИ, и потом уже как бы уже стал VIP-щиком, и мне стало интересно какие-то другие продукты посмотреть. Так я тогда первый раз познакомился с Астерикс и с Ята. Uh-huh. У меня первым продуктом по open source, который стоял на сети, это был Ят, он давно появился.
А он, по-моему, мертвый сейчас или еще живой?
Не знаю, его уже
не трогал. То есть надо где-то скачать можно?
Я живой, живее, чем я
живу. Живой, чем живее.
Ну, на тот время, учитывая, как конфигурировали ЦИСКи, я смешно звучит, но я-то был прорывной после ЦИСКи. Сейчас я
примерно там интерфейс или что там?
Нет, просто консольные новинки, что можно было поставить. Потом искали альтернативу ЯТА, потому что... Не помню, почему, честно сказать, искали. И так пришли к Астерису, вот и все.
Понятно. Так, вкратце, вот у Игоря было выступление про Астериск новый. 17-й Астериск. Что там интересного, прикольного? Что стоит вообще, с чем интересным повозиться? И какие вот, ну, плюсы, вот, ну, то есть, понятно, там, все еще на 1.8 там сидят где-то.
Я не скажу, что есть особые плюсы, да, есть такие моменты, которые нужно обратить внимание и, скажем, возможно, поменять то, как ты используешь Астериск. Самое важное, на мой взгляд, изменение, что Чан Сип обозвали таким словом, как deprecated.
Все уже, то есть уже PG-Sip.
Ну, он... Создатели Астериска говорили еще с момента выхода PG-SIP, что вот ваше будущее.
Это и, у нас какой? 13,
наверное. Ну, не чокаюсь. И, ну, просто наконец этот момент пришел. Это в прошлом году на конференции на Астриконе обсуждалось, что давайте, ну, порядок действий и вообще дальнейшее, что мы как бы его назовем deprecated, потом подумаем, когда мы его уберем из сборки по умолчанию, а потом подумаем, когда мы его, наконец,
уберем вообще. А да. какие плюшки мы от PG-SIP получим?
От PG-SIP мы уже получаем много плюшек, у него правильная архитектура. Это модульный канал. Это канал, в котором, ну, наконец, Digium перестал изобретать свой стек для SIP, а использует готовый стек, который очень распространен и соответствует стандартам.
Он быстрее.
Он в целом быстрее. То есть есть сценарий, где Chan SIP быстрее, но у Chan SIP просто ближе предел его производительности. Он быстрее, но вздыхает раньше.
Понятно.
Кому это надо?
Минусы.
Ну, PG-SIP. Наверное, больше конфигурация, сложнее в освоении. Но это относительный минус.
Ну, как IPv6.
IPv6, пожалуй, сложнее. То есть не так.
Я бы сказал, что IPv4 труднее в освоении, чем IPv6.
Ну, если изначально нам бы рассказывали про IPv6, да. Там IPv6 DHCP не нужно, NATO, ничего нету, да. Там для телефонистов нет NATO.
Ну, вот. Слушай, в IPv4 тоже изначально NATO не было.
Ну, да, с 96-го года у нас. 5-го, наверное.
Но.
Вот. Окей. Ну, то есть, помимо каких-то, ну, PG-SIP, окей. То есть, ну, про PG-SIP я уже слышу, ну, наверное, с какого? С 14-го, с 13-го года.
Ну, в 12-й версии.
А люди, видите, в чем проблема? Люди очень сильно, как бы сказать, привыкли к чему-то. Если они изучили Chan-SIP, очень трудно им переходить на PG-SIP, учитывая, что конфигурация абсолютно стала другой.
То есть там конфигурация изменилась.
Конфигурационный, их, во-первых, стал не один конфигурационный файл, а когда пользуются PG-SIP из нас никто не хочет.
Файл-то один, просто секция с разными именами, и надо понимать, то есть, если в Chan-SIP ты как бы привык, что можно вот как бы вот так вот писать и все, то тут надо думать. Мозг, он ленивая скотина, да, он.
Ему думать не хочется.
Наконец-то добавили транспорт PG-SIP, что я очень долго ждал от Астерикса. Это очень важный параметр замечания. Раньше Chan-SIP могут работать только на одном порту и так, до свидания.
А теперь можно несколько портов использовать?
Были способы, типа, был один из практически официальных способов. Если вам очень нужно, чтобы у вас было два Chan-SIP, берете исходник Chan-SIP, копируете Chan-SIP 2, переименовываете пару строчек, компилируете, и у вас...
И у вас много-много, собственно, этих...
Хорошо, теперь стало легче.
А теперь просто через конфигурационный файл и все.
Да, транспорт. Яркое применение, то есть просто даю яркое применение, где-то нужно. Например, у вас внешнее там порт совсем другое, ну, например, стали 50-60, там, чтобы не перенастраивать телефоны. Транспорт один внешний, транспорт другой внутренний.
И это все ровно, нативно.
Это самый такой странный пример, но он рабочий.
Понятно. А какие-нибудь плюшки там к ZRTP и так далее, или это все вообще не на том уровне?
Нет, это не на том уровне. То есть у RTP стек остался тот же самый. RTP
это просто именно контейнер SIPA у нас поменялся.
Да, то есть RTP стек используется.
Ну, не, контейнер-то не поменялся, поменялся тот, кто им управляет.
Ну, тот, кто управляет фактически, ну,
канальный
протокол.
Канальный
драйвер, да, поменялся.
Понятно. Михаил, ты вчера так прикольно топил за FreeSwitch.
Когда ты пил?
Да, вчера там ваше болтание там, я не помню, с каких, с 8 до там 22 там было вчера.
Ну, я в своих сетях использую FreeSwitch.
Вот, расскажи про Switch, про FreeSwitch, про то вообще зачем. То есть вот главный вопрос. Ответь, вот как вот, ну я понимаю, что ты вчера сам это говорил и не один раз, что типа, если вас всем устраивает Астериск, то в целом-то, конечно, FreeSwitch это, скорее всего, будет оверкилл для вас. Вот, но в целом же есть задачи, есть сфера применения, вот, в которых это можно дело пощупать и потрогать.
Я скажу сразу, это будет все гореть, но она реально описывает. Астериск это PUBG, FreeSwitch это не PUBG учрежденческая. Из FreeSwitch можно сделать PUBG учрежденческую, но она не нужна вам, потому что это трудно. Астериск — это чистая учрежденческая ТС, в которой можно включить CRM-системы, там, не знаю, всякие API круто. Он очень хорошо коммуницируется, очень по-юридически, к нему все это легко делается, он неплох в некоторых параметрах. Чем сразу, чем неудобен Астериск с точки зрения, то есть я говорю про операторский класс уже оборудования, то есть FreeSwitch чем удобен оператор? Поддержка мультидоменности с коробки — это очень важно для оператора.
И Астериск тоже теперь может.
Теперь может. Раньше не мог. Мультидоменности, во-первых, с коробкой. Во-вторых,
есть... Да, нам надо было костылять с виртуалками.
Так скажем, синхронность дел плана, она должна с точки зрения как оператора. То есть он должен либо выполняться, либо звонок должен отбиваться, потому что это живые деньги. В Астериске это не всегда так важно. Он не должен быть там синхронным дел планом, обязательно. Он может быть асинхронным или так далее. И там тебе не важно. Второй вопрос, так скажем, в... Есть примитивы в FreeSwitch, которых нет в Астериске, они там и не нужны, но которые есть в FreeSwitch, они очень удобны в данном случае. Так скажем, я могу, чтобы меня Игорь поправит, потому что я никогда не делал. То есть арк-ярк примитив у тебя есть, например, там, ну ты звонишь, сейчас все операторы используют там префиксы такие определенные, звонков. Ты звонишь там 17 решетка префикс, там у тебя будет Россия, дальше Россия идет. То есть тебе нужно отсеять сетку только вот с этого нетворка, да, то есть... Или с этой BGP авеской. FreeSwitch позволяет это делать. Астериск, он, наверное, это позволяет делать, но как это сделать сразу в дел-плане?
Ну, в смысле, до дел-плана, в кондишенах, ты имеешь в виду?
Ну, в FreeSwitch ты просто в кондишенах прописал нетворк, какой тебе нужен, и все. А как это сделать в Астериске? То есть, да. И таких вот мелочей копится, которые не нужны офису никогда в жизни, они их не будут применять.
Никогда. То есть, это нужны оператору?
Частично, да. То есть, и таких мелочей копится модель. Я не говорю, что это суперпродукт. Просто он в текущий момент выполнения под эти маленькие задачи, он идеален в данном моменте. Он не идеален, потому что он удобен в данный момент. Тебе не приходится делать большие грабли. Не приходится делать что-то и так далее. Во-вторых, там есть мод XML, и это было прекрасно в свое время.
Так, Игорь, расскажи, чем сейчас занимаешься, чем сейчас болеешь. Какие вообще проекты, какие интересные штуки вообще, что от тебя ждать? Что ждать от тебя в следующем году?
Ну, судя по последним годам, от меня в следующем году ждать доклада, что нового в Астериск 18.
Что, каждый год будет теперь выпускаться?
Он вообще каждый год выпускается, то есть...
Там не было разве пропуска версии, не было разве?
Был пропуск LTS-версии, просто, ну, мы тут холивар не разводим, да, но чтобы сказать про Астериск, тоже вчера звучало, что у Астериска есть четкий план выпуска версии. Раз в год.
Да, 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 кстати, это было.
Выходит новая версия. Она стабильная, то есть ее замораживают, делают фичи-фриз, тестируют, и она выходит. У FreeSwitch'а такого нет. Поэтому, да, в следующем году, так как мы...
Про 18-й Астериск.
Да, мы просто каждый год приглашаем представителей компании Digium.
Ну, теперь уже Сангома.
Да. Ну, нет, Digium никуда не делся, он Digium Сангома Компани. Но просто, ну, как бы слишком близко другая конференция, Астерикон, и они фактически в этом... Фактически не успевают приехать. В этом году мы устроили видеопрезентацию, то есть мы взяли... Попросили прислать видео приветствие для участников, да, это, по-моему, классно получилось,
да.
Благодаря Элисон, и будем.
Кстати, а как вообще произошли какие-нибудь изменения после покупки Сангомы? Что-нибудь вообще изменилось, ну, вообще в целом-то?
Я могу точно так же говорить, как внешний наблюдатель.
Ну, понятно, то просто ближе к этому, ко всему. Я вообще там, где-то там.
Да, я максимум могу повторить слова, которые звучали на конференции на Астериконе в прошлом году в Майами. Этот вопрос был очень популярен. Там тоже был такой же круглый стол, мягкие кресла. Сидели президент Сангомы, сидел представители Диджу, Марк Спенсер сидел. Спрашивали, а вот что изменится вообще? Что?
Че нас ждать?
Они говорят, а что должно измениться? Говорят, ну, вы поймите и так, да? Мы, Сангома и так была одним из крупнейших клиентов Диджум, да? И так Диджум работал на Сангому, выполнял пожелания и делал коммерческие разработки. Ну, сейчас мы одна компания. Что
ну, Ваня, нам проще, теперь в соседнюю комнату зашел и решил вопрос.
У них офисы все равно остались там же, Сангома в Канаде, Диджум в США. Но, тем не менее, говорят, как бы...
Ничего не изменилось.
Ну, как бы, возможно, то есть какие-то процессы, естественно, будут проходить. Это не значит, что если бы это была компания Digium, какие-то бы другие...
Ну, понятно, слава богу, что это не компания 3CX.
Да, я, кстати, подходил к этому. Я подходил лично и говорю, ну, вы знаете, компанию... Ну, вот есть такая компания, он говорит, кто? Ну, я говорю...
3CX,
ну, проект Elastix они купили, Аскози. А, говорит, эти... Говорит, ну, они нас не смогут проглотить. Мы слишком большие, а теперь мы еще больше.
Ну, понятно, теперь их в два раза больше. Вот. Ну, а вообще по проектам, именно твои вещи, ну, если какие-то есть интересные вещи, которые ты последнее время, которыми ты последнее время занимаешься.
Ну, мы вообще занимаемся какими-то такими проектами, которые не может выполнить другая компания.
Да.
Потому что... Так получается, что мы не очень сильно рекламируемся, но занимаемся какими-то сложными
решениями. У вас больше программирования, вы прям...
Да, и ну, последнее, что мы делали, то есть в связи с тем, что последние там годы мы занимались автоматизацией исходящих звонков для Астериска, то есть решали по умолчанию нерешенную задачу, то все, что вот рядом связано, то есть мы делали... на базе каких-то алгоритмов определения автоответчиков, то есть поиск по звуку, это интересно, это надо упаковывать продукт. Из интересного, так, ну что еще, интеграция там с CATI системами, тоже обзвон, мы интегрировали именно с CATI, софт, который для соцопросов используется. То есть, ну, то есть мы стремимся в плане там, исходящих звонков не переходить границу, а именно заниматься больше интеллектуальными вещами, а не там, задачами
газонокосильщика. А, кстати, как с делами вот, по нейросети и так далее? Туда куда-нибудь движетесь?
Да, видимо, по мотивам только что прошедшего презентации.
Я здесь был, мы тут с Юрой общались.
Да, ну, это интересная сфера, да, и у нас такая возможность появилась. Мы взяли к себе человека, который занимается именно нейросетями. Пока у нас конкретно боевая задача была не связана никак с телефонией, то есть для нашего клиента, который логистикой занимается, делать решение для сортировки и параметризации документов, выделение каких-то параметров.
Там. Общих для этих документов?
Ну, допустим, определили классифицировали документы, допустим, в этом классе документов нам нужно знать, подписан он или нет. Вот. Но это такие. А вообще мы ориентируемся на то, чтобы больше задач делать, связанных со звуком.
Распознавание звука, наверное.
Распознавание не столько, но как бы как все сейчас болеют там какими-то голосовыми ботами, да, стараемся сделать что-нибудь в этой сфере. Ну и так далее.
Это будет еще круто. В сетях видео будет круто. Очень много задач по видео.
Вот да, я сегодня говорил, что видео это очень интересная сфера. То есть, если есть какие-то видеосервисы, типа там HR-сервисы, еще что-то. Это очень перспективно.
Я подслушал одну такую вещь случайно. Люди в один всегда стояли, вот к ним обратился чувак за кейсом. Я бы даже в жизни не додумался. Он говорит, а вы можете мне сделать так? Он говорит, типа, мы вообще с друзьями работаем. А можете сделать так, чтобы, типа, вот мы чай производим, у нас производится чай, конвейер. И нам нужно, чтобы на видео определялась мята упаковки.
Там машинное зрение.
Просто это, как бы сказать, это возможно в нейросетях, то есть я ими занимаюсь, это возможно, это довольно-таки нетрудно.
Это даже достаточно просто.
Это достаточно просто. Но сама идея, что даже до этого уже люди подходят к человеку и спрашивают, я вот хочу делать машинное
зрение. Ну да, потому что надо было человека, надо смотреть.
Сейчас у них на конвейере стоит человек, который
тыкает,
нажимает кнопочку, если видит нашу палочку, ну, человек решит, к сожалению,
работать. Ну так вот, то, что к телефонии не относится, да, но в плане машинного зрения конвейера, да, это очень популярная задача. Я не один такой кейс.
Я просто до этого даже сторону. Не то, что не смотрел про конвейер и видел машины.
Михаил, а ты чем сейчас занимаешься? Вообще какие интересные штуки у тебя происходят в твоей рабочей жизни?
А
скажи, да ничем.
Как сказать, чуть-чуть ВАИПом занимаюсь, чуть-чуть нейросетями, чуть-чуть программирую.
Ну, а нейросетями, например, если не идеи, то какие проекты, там что-нибудь интересное?
Ну, и, так скажем, синтезом, распознанием речи я не занимаюсь давно, это не имеет смысла.
Почему?
И логики. А Игорь объяснял только сейчас.
Ну, потому что вот линтмяповцы, я думаю, сомневаюсь, что вот...
Потому что есть другие компании, которые используют свои ресурсы, делают это достаточно эффективно.
То есть Яндекс, Google и...
Тебе это будет дороже, чисто по людским и вычислительным ресурсам.
Солидаризм предыдущим оратором.
То есть, по сути, отправили...
Мы занимаемся, сейчас, если говорить про прикладные задачи в нейросетях, это какие-то катализаторские, классификационные задачи. То есть, это больше даже какая-то абсурдная, можно назвать ее где-то Big Data или так далее, классификация и... Как это назвать? Ну, получение не спектрограммы, то есть, сейчас слово очень разговаривает, когда создается спектр полностью, задача, она определяется то.
Классификация.
Ну, классификация, можно так назвать. Там есть слово.
Классификация
там
знаком.
Там слово есть в университете, я его забыл.
Хорошо. У меня еще был вопросик. Вот вообще в целом...
Архитектурные какие-то, я тоже понимаю, в веб-сетях. Так, еще. А, ну систему мониторинга иногда занимаюсь.
Именно голоса.
Именно голоса, да. Но мы лично используем вейп-мониторы, и поэтому.
Вейп-монитор тот, который сами интерфейс написали, или без интерфейса?
Нет, именно с этим интерфейсом.
Купили, все окей.
Да, все нормально, то есть, как бы сказать. Ну просто.
А как, кстати, SIP-3, вот эти вот ребята, которые были, смотрели, не смотрели?
Они еще молодые.
Они слишком молодые.
Я не понял, на сайте вообще это open source, не open source, как там
во-первых,
это все?
У них тоже непонятно, они готовы делать, у них гораздо ниже цены, чем
вейп-монитор,
намного ниже. Если по ценам не так, и они сделают примерно, что вейп-монитор, это будет интересно. Но то, что есть в текущий момент сейчас под нашей задачей вейп-монитор, это гораздо...
Эффективнее и мощнее.
Да. Кто-то там использует гомер. Гомер, я не хочу говорить, под наши нужды полностью не подходит.
Ага.
Потому что у нас работает холдеск на вейп-мониторе, а вейп-монитор подходит. И зато как бы, система мониторинга высоконагруженная, безумно высоконагруженная.
Ну и она справляется, да, она крутая.
Это сеть серверов, это не один сервер.
Понятно. Кстати, ребята, а как вообще сейчас обстоят дела, ну, с точки зрения там законодательства, незаконодательства, с ботами, которые нам звонят? Ведь вот я, например, пару раз натыкался на очень хорошо сделанных ботов, которые я даже не пропалил, что это не
Ой,
человек.
Спасибо.
Ой, спасибо. То есть я даже не сразу пропалил, что это не человек. Я пропалил на самом деле потому, что, ну, во-первых, когда говорят в трубку, обычно есть дыхание. То есть там звук достаточно такой ровный, и очень ровные слова были.
Дыхание
прям.
Я тебе подставлю.
Вот.
Ничего,
ну, да, вот стоит, уровень, стоит, да, стоит, надо подставлять уже, чтобы вообще не палить.
Ставлю.
Ставите, да?
Как законодатель, я не знаю, как есть. Есть закон о рекламе, я туда не лезу. Заказы есть, я делаю.
Угу, понятно. Ну а как вообще с точки зрения сложно, несложно это сейчас сделать?
Я могу сказать, как в США с законом, пока не ушли. То есть там тоже с этим решают, но вот на момент на прошлый год в некоторых штатах, то есть у них законодательство. По штатам, в штатах уже было обязательно
предупреждение.
Да, что предупреждение, что вам звонит робот. Я думаю, все к этому придут.
Ну, в конечном итоге, да, потому что, ну.
И даже у тех, кто то есть, был митап у Яндекса, куда всяких роботописателей звали. Вот. И у них есть просто чувствуется, что у них разные позиции. Кто-то говорит, да, у нас робот, и мы этого не скрываем, а наоборот на этом акцентируем, да. Кто-то говорит, у нас очень хорошее качество, но мы робот, и если вы у робота спросите, он скажет, да, вы меня запалили, все окей, да, я робот, но я решу вашу задачу.
Ну это уже маркетинговый, кто как хочет. Если про роботов, которые продающие там окна и так далее на ящик, то это проблема, наверное, рекламы, проблема законодательства.
Ну и проблема корявых роботов еще есть.
Проблема корявых роботов – это проблема заказчиков.
Да.
Кому не обращаются.
Исполнителей.
Да. Это заказчик ищет таких исполнителей.
А, ну, понятно. То есть, если заказчик согласился на подобного исполнителя…
Ну, как объяснить? Если, так говорить, если на ту же самую сейчас опор заглянуть, то есть, ну, фриланс, да, то есть, есть задачи те же самые, вот он стоит, например, $1500 раз, кто-то за пятихатку делает, что он делает за пятихатку, он только вчера прочитал в Википедию.
Ну да, понятно. А как вообще механика? Сложно ли общаться роботу с человеком? То есть, ну, я понимаю, что это какое-то распознавание должно быть, распознавание речи. То есть, опять же, успевает ли робот отправить вот на распознавание речи голос?
Ты же успеваешь мыслить?
Ну, я понимаю, но вот вообще он сейчас понимает. Это все успевается, все в реал-тайме.
Я могу сказать, что, ну, это не совсем в реал-тайме делается, да? Mm-hmm. Не в реал-тайме, качество априори лучше.
Ну, понятно.
Просто
да.
Из-за того, что несколько другие механизмы работают. Но я могу сказать про Google английский язык, мы mm-hmm. все туда идем, потому что, ну, догонит рано или поздно, что в Гугле распознавание происходит задержка где-то 2-1,5 секунды.
Угу. Можно делать распознавание с меньшим окном, это все зависит от стоимости, себестоимости.
Наверное, угу. Ну, просто это публичный сервис, который сдает угу.
публичный,
Google
да.
для английского языка.
Ну, понятно, но есть еще и, соответственно, не публичный, за деньги и вперед, или еще пока нету. Мы не знаем. Да.
Можно зайти на сайт речевых технологий, у них там что-то хорошее такое. Прямо сидеть на свой сервер, ставишь их модель распознавания. Mm-hmm. Я не говорю, что она хорошая, там есть хороший отклик.
Спасибо. У них хороший маркетинг.
Это тоже.
У нас здесь, кстати, ребята какие-то были насчет распознавания и всего остального.
В 11
уже? Да. W, по-моему, 11 или что-то такое. Окей, как вообще впечатление о этом годе, о конференции? Положительные, неположительные вообще в целом. Стоит ли идти сюда людям к нам в гости или нет?
Не стоит однозначно.
Ну, если ты знаешь, что такое там астериск, понятное дело.
Ты даже не знаешь,
даже что это знаешь, да. Очень, как бы...
Но мне в этом году показалось более дружественно. То есть вот были года, когда приходишь, тут понеслось, там луа, там компиляция, там поправим, там ядро, там вот это вот все, там было жестковато.
Потому что...
Вот, это было прям для специалистов.
Во-первых, ядро специалистов, которые приезжают, они уже друг друга...
И мы уже, да, там...
Знают технологии, уже обсудили, и как бы друг друга поняли.
Во-вторых, идеи вдохновители попросил...
Поменьше жести.
Более правильные.
Более простые.
Более правильные, более стандартные.
Хорошо. Ну а как вообще впечатление у вас, как у спикеров, как у участников?
У меня только позитивное.
У меня позитивное, я могу сказать, что, ну... До сих пор, вот все годы, как конференция проходила, был один момент, который так как портил немного впечатление. Ага. Да, это соблюдение тайминга докладов. В этом году значительный шаг, можно сказать. То есть, ну, практически хоть выходили, да, но не было такого, что ой, у нас на старте технические накладки 1.5 часа, и обед сдвинулся на 5.
Про этот год хочу выразить. Мне, я вот прямо выражу, мне сильно понравился доклад Тинькова, это было интересно и. Вот такие доклады, может быть, даже нужно чуть побольше. То есть mm-hmm. ребята вообще пришли, мы тут не знаем, мы тут написали, посмотрите, пожалуйста.
Mm-hmm. Да. Ну и они еще причем выложили это все дело.
Нет, это просто, ну, со стороны это круто. То есть они не знают вообще ничего, то есть такие скромные.
То есть они просто...
Так, спасибо, я просто ребятам хочу выразить свою большую
сидели,
спасибо.
писали и вышли к ладу и сказали, ребят, мы тут сделали, да, что, нормально вообще?
Как штука. Ну и как нормально, кстати.
Да, ну я говорю, я просто хочу сказать ребятам большое спасибо, просто, ну, таких программистов побольше, то есть, которых mm-hmm. не скрывает коммерческая тайна, то есть Индия mm-hmm. и тому подобное.
Ну, а...
Если бы мир было такого побольше, было бы интереснее.
Я думаю, что таких людей много, опять же, дело в том, что многие сидят и не готовы ничем делиться.
Это есть такая история,
да. А тут случай
да.
такой, что, ну, как бы, действительно, мое уважение просто к самой компании, да, угу. и они, видимо, становятся еще, кроме банка, там, страховой, финансового, вот здесь...
IT. А они всегда и были айтишниками.
Нет, да. просто, ну, дело, когда у тебя IT внутри завел,
ну, да.
а другое дело, когда ты его наружу выпускаешь.
Хотя... Так скажем, сильно изменилось мнение, ребята.
Понятно. Нет, но на самом деле, то, что когда выходит в опенсорс, его потом начинается, как бы, поддерживает. Больше людей ищут там что-то, находят какие-то проблемы, добавляют какие-то вещи.
Но это не всегда вот. Так происходит, иногда там...
Но иногда вещи, которые никому не нужны, если такая
так,
тема.
Так, скажем так, open source всегда хорош. У меня есть примеры open source, которые 3 года лежали, никому не были нужны.
Ну, это есть да? такое, да.
Что? Я стер его с GitHub'а. Его больше в мире не существует.
Почему? За что ты его так?
В смысле, за 3 года?
Понимаешь, ну, может быть, надо где-то рассказать о нем?
Был модуль один, не важно такое.
Нет, он плохой модуль, правильно.
Был модуль, написал 9 лет назад. Через 3 года перестал поддерживать. Его я подхватил, чуть-чуть поддерживал.
Ага. Но его
похоже, что-то... Похоже, я был только, он не был.
Только он
ли что, бывает пример плохого?
Нет, мы выяснили, что не только тебе, я на самом деле тоже его ставил, но правильно, что ты снес.
А что за модуль-то?
Поддержка JSON для стариска.
13
минут. О, JSON. JSON — это модно, молодежно, но, походу, никому не нужно.
Нет, для него стариска не
нужно. Не, а знаешь, там все там орут JSON, JSON, JSON на каждом...
Напрямую сделал план, можно было. Короче, суть в том, что есть модули, которые не нужны в мире open source.
Понятно. Как это модное веяние докеры...
Собачка была бешеная, пришлось ее убить.
Как вот эти вот модные веяния с докерами и совсем... Вас захватили?
Здорово. Ну, у нас...
Сейчас штаны подкатаем.
Да-да-да, нет, конечно, это да. У нас у всех должны быть уже подкатанные штанишки и смузи в левой и в правой руке.
У нас немного просто разная сфера деятельности. То есть мы докер используем в продакшене, а видишь, не используют докер.
Я не использую докер в продакшене по многим причинам.
Давай, причина и интриги расследования.
В смысле, докер — это система разработки ПО. Она позволяет очень быстро разрабатывать, тестировать несколько версий, тестировать переход между версиями. Это безумно прекрасная...
Когда идет разработка.
Это DevOps, это чисто DevOps.
Да.
Это никак по-другому. То есть мы все стадии проекта прошли, то есть стейджи все прошли, на спринте закончили, и все клево, хорошо. Выход в моей сфере работы с докеров я не...
Не получаешь.
Я не могу представить, как у меня FreeSwitch будет крутиться в докере. Нет, это будет нормально, он может там крутиться, но с точки зрения, как он работает с сетью, хотя сейчас...
С сетью он работает забавно, да, докер.
Сейчас мне сказали, что случился у него наконец-то Mac VLAN, я об этом не знал, только сегодня узнал. Угу. Поэтому я строю... Ну, в моих DevOps-разработках не нужны Mac VLAN. Угу. В продакшене бы, может, мне пригодились, но мне в продакшене легче крутить виртуалками или даже LXC-контейнерами. Угу. LXC-контейнер я применяю.
Ну, я тоже люблю LXC-контейнер.
А получится у него нормальная работа с сетью, прежде всего. И LXC-контейнерами, то есть...
Ну, он вообще такой, как бы, Linux и Linux, в принципе, вполне себе.
Поэтому я не вижу, еще раз, в продакшене сфере именно VIP, как он работает с сетями, я не вижу...
Не видишь никакого плюса и не видишь
когда
никакого...
Когда люди делают... докер для того, чтобы только был докер, а потом мы поднимаем кубернет, чтобы управлять докером.
А потом поднимаем второй докернет, кубернетис, а потом лучше их поднять еще один, потому что внутри.
Нет,
кворум-то нужен.
Всему свое место, и всему свое место.
Игорь?
А я не буду спорить, я полностью согласен. Мы просто не применяем, мы применяем докер, но не для VoIP.
Ну а расскажи, куда применяешь.
Ну, во-первых, у нас специфика, да, что у нас все применяется, у нас... постоянная разработка, то есть быстрая доставка, поэтому мы используем для различных HTTP-сервисов, микросервисов, докер.
То есть это именно то, что вокруг телефонии, не то, что телефония внутри, а то, находится вокруг.
Если вам нужен какой-то веб-сервис, там веб-сервис нужен, то есть и вам не нужно тащить туалет, докер, наверное, хорошая вещь.
Но когда вы его разрабатываете, постоянно
дергаете.
Это вам нужен
какой-то постоянно. Микросервис, который непонятно, там, не знаю, там, допустим, какой-нибудь API Gateway, да, то есть неважно, что он делает. То есть для API Gateway Docker идеальная вещь, потому что он позволяет мгновенно обновиться.
Да. Без задержек, откатиться обратно.
Да, это все, что сделать. Здесь это хреновая вещь. Всему свое место. А не надо пихать его.
Не надо пихать всюду и везде.
Нет абсолютной панацеи. То есть то же самое про астериск. Да, там, мы везде там астериск используем. Или мы везде в FreeSwitch там астериск. Да, надо быть адекватным, понимать. То есть ты специалист и профессионал, когда ты четко...
Ну, понимаешь, знаешь инструменты и используешь эти инструменты в зависимости от поставленной задачи.
Это как, еще раз повторюсь, если у вас высоконагруженная база данных, вы точно не будете делать на докера? Никогда.
Ну, там нюансы есть, но в целом...
Там без нюансов, потому что если у тебя высоконагруженная база данных, ты даже SSD-диски покупаешь и ставишь их на URL, чтобы они быстрее работали.
Чтобы было докер, без прослоек, без всего.
Да, то есть еще докер, там и так уже и always умирает.
Есть такое. Вот, в принципе, мы уже полчаса поболтали. Вот так, напоследок, какие-нибудь прикольные истории для наших слушателей, чтобы они не уснули в конце. Так, чисто, фигню, без мата, пожалуйста.
Без мата, но это, например, как анекдот, но это реально, что я работал еще тогда на первой своей фирме в телекоме. И, если вы знаете, раньше такие системы карточные были.
Карточные, по звонку.
Да,
типа позвони куда-то вот на
вот. Нет. Ты типа стираешь номер, звонишь на какой-то номер, типа это называлось еще и IP-телефонию, может так.
Да.
Это было на заре, то есть.
Когда эти карты вшивали в ВТС-ки там.
Да, еще, то есть, мы занимались очень суть важно. Суть в том, что как бы сказать, вот эту карточку у нас женщина купила одну, и мужчина уехал в командировку и дал какой-то номер. То ли она его записала неправильно, то ли она его ошиблась, что-то, ну не суть важно. В конечном итоге он дал ему номер московской сауны. С определенным количеством женщин. Она туда звонит, а ей говорит, что мужа ее нет, и вообще это сауна. И вообще это сауна с определенными услугами. Она приходит к нам в компанию и начинает орать, что мы специально хотим их развести с мужем. Мы хотим нарушить брак, и у нас на суды. Эта женщина, короче, 8 часов оккупировала офис с криком и матами. Охранник-то там нас был, охранник, они боялись ее трогать, что на них кинули.
Бешеная какая-то.
Да, она реально орала, что все, вот это ее дед, и мы его хотим развести. Он не мог номером ошибиться, мой муж меня не врет. А мы вот такие, вот с этой карточки ее соединяем с ее мужем. Игорь, это, наверное, самый прикольный инструмент.
А можно не про себя рассказывать?
Можно.
Да, я тут, я
думаю, можно и про соседа.
Да, про соседа, это из коллег из одной компании, даже не буду название
называть. Не-не-не, мы без названия.
Да, ну, в общем, телекоммуникационная компания, да, у них какая-то деловая поездка в европейскую страну, и они перед этой поездкой читают газеты, да, и замечают, что как бы там свергли президента, да, а как бы чтобы свергнуть, да, номера поступали с телефонов одной российской
компании.
Да, телекоммуникационной компании. Думают, а стоит ли нам туда ехать сейчас, да? Потому что нас же там как бы...
Линчуют просто.
Да, просто прямо скажут, все сошлось, да, они приехали доделать начатое.
Досвергнуть до конца.
Поэтому в телефоне опасно быть, да, потому что мало ли кто с твоих телефонов куда позвонил, да?
Да, история, как телекоммуникационная компания свергла правительство.
Да. Так что вот такие заговоры, да, в таких заговорах наши российские специалисты участвуют.
Да, участвуют. Даже косвенно. Просто ты там работаешь, твои номера из твоего номерного пула, думаешь, блин,
да,
попали. Да. Кажется, в Европу мы больше не ездим. Вот. Ну, было интересно. Вот. В целом, мы, наверное, продолжим уже в более неформальной обстановке. Вот.
Очень хотелось бы.
Так, всем спасибо большое, кто дослушал это до конца. Вот, всем, как обычно, там, что, больших пингов, можно даже толстых, больших, там, вот. Ну, соответственно, всем пока.
Пока.
Пока.